и едва не проломил палубу, да еще и сбил с ног какого-то неосмотрительного молодца.
«Это невозможно», — сказал Филимонов.
«Да еще с грузом на спине так не бывает, так даже Боб Биман не прыгал. Я худею». «Отдать якорь!» — раздался властный голос. И судно замерло, как вкопанное. Так, между прочим, тоже не бывает, потому что существует инерция. Но, как видим, не всегда и не во всяком мире.
«Не надо якорь, дяденька!» – закричал Ботан. «За нами погоня, а мы ничего не сделали! Увезите нас быстрее, пожалуйста!»
«Садко!» – кричали с причала. «Вороти назад! Мы злостных и несостоятельных должников ловим! Давай их сюда направешь, а то ведь Василий Буслаевич и осерчать может!»
Вот последняя фраза была лишней. Ростом былинный гусляр не уступал Буслаеву. Лицо же имел не багровое, а с благородной бледностью. «У себя на судне только я хозяин!» – гаркнул он. «Не Васька меня в путь снаряжал, не он мне и указчик!»
«Так точно, капитан на судне второй после бога и великого Новгорода!» – поддакнул хитрый Ботан.
Тут на берегу появился и потерпевший гражданин Буслаев. Несколько халуев держали его под руки, а на перебитую ногу успели уже наложить лубок.
«Садко!» – завопил он. «Видишь, что они со мной сделали? Ты не гляди, что дети! Мало, что ли, я сам во младенчестве народу покалечил!»
Садко посмотрел на беглецов, потом на Ваську, потом снова на Костю и Нила. «Возвращаться – плохая примета», – сказал плавучий гусляр. «А впереди дорога дальняя и опасная».
«Тогда ввергни их в воду, а мы уж выловим!»
«Непременно ввергну, Вася!» – сказал Садко. «Захочу в Ильмень, захочу в Ладогу, захочу в Неву реку, а то и в пучину моря-океана погружу. Только не по твоему произволу, а по моему хотению!» Беглецы разумно помалкивали, пока решалась их судьба.
«А еще птицы ихние мне красный веденецкий колпак загадила!» – пожаловался потерпевший Буслаев. «Тот самый, который я в твоей лавке того купил!»
«Да разве бывают такие разумные птицы?» – удивился купец-виртуоз.
«Выдавай воров! Не то хуже будет!» – крикнул Буслаев. «Теперь на тебя появилась управа! Везде достанем! Не скудеет земля наша умельцами!»
Тут потрясенный Костя увидел, как в первый ряд протиснулся главный боец ОПГ «Мыльный завод» – дрон. В руке он держал что-то явно огнестрельное.
«Ложись!» – завопил Филимонов и сам залег за рюкзак с колобком внутри.
Костя последовал его примеру. А тот парень, которого богатырь сбил с ног в процессе прыжка, тот до сих пор не поднялся. Один гусляр Садко стоял в недоумении и пытался разглядеть странную снасть в лапах странно одетого незнакомца. Автомат дрона запрыгал. Эхо от очереди прокатилось вдоль Волхова. Подобных звуков Новгород еще не слышал. Вряд ли восточные купцы стали бы тащить в такую даль китайскую пиротехнику, которая существовала и в былинные времена. А в Европе порохом еще и не пахло. Корабельный парус украсился множеством отверстий, разбросанных в беспорядке. Зеваки на причале начали разбегаться, но команда Васьки не дрогнула. Видимо, познакомились уже со страшной железкой.
«Урод! Опять весь рожок разом запиндюрил!»
Голос был знакомый и принадлежал Пыпе. Потом разгневанный Пыпа нанес своему главному бойцу удар в живот.
«А еще служба собственной безопасности! Запозоришь нас перед здешними пацанами!»
Дрон в ответку только скрючился и угрозы уже не представлял. Капитан Садко качал туда-сюда головой, пытаясь вытряхнуть звон из ушей.
«Господин Садко, поднимайте якорь!» – закричал Филимонов. «Это страшное оружие! Они всех нас перестреляют!»
Владелец корабля, сохраняя спокойствие, кивнул и махнул рукой. Подчинившись этому жесту, судно заскользило по речной глади.
«Как же они сюда попали?» – спросил Костя, никому конкретно не адресуясь.
А потом глянул на берег и понял, как. В стороне от Васьки, Пыпы и сгорбленного дрона стояли братья Бруски, а между ними, прикованный наручниками к запястьям того и другого, бился и метался с кляпом во рту Куковяка, скоморох, придворный поэт князя Владимира, столичный адвокат и вообще трикстер мирового масштаба. Так вот, кого намедни волтузили в тумане. Вот кто перевел кислорецкий криминал через реку Смородину. С моей ладьи выдачи нет. Что же мне с вами делать, неразумные? Костя и Нил стояли перед капитаном, насупившись, а Садко сидел за столом в каюте и задумчиво раскачивался из стороны в сторону. Костя, наконец, решился. Снял громадный свой рюкзак, добыл оттуда футляр с богатыристикой и попутно выпустил Колобка. «А ты что тут забыл?» – поприветствовал круглого гостя Садко. «Водил бы мальчишек по своим сказкам, а у нас дела серьезные. И притащил ты их, Мекинная голова, на верную погибель». Мекинную голову Виссарион Глобальный проглотил, но не растерялся.
«И ты, Садко, будешь здрав. На погибель, говоришь? А ну, Костя, доставай свою грамоту».
Садко, подобно Джюль Верну в свое время, крутил богатыристику и так, и сяк. Выражение лица его менялось, губы шевелились. «Да, это были славные люди, веселые люди. Добрыня ведь мой учитель, показывал, как на гуслях три лада брать. А с тремя ладами я любую песню спою. Хошь за варяжского гостя, хошь за индийского, хошь за веденецкого». «Ага, так, освоил, проявил себя старательным, грамотен, к врагам отечества непримирим. Ого, оторвал хвост у змея Горыныча. Слыхал я про это славное дело, только не думал, что ты такой молодой. Эх, Костянтинушка, зря ты потащил добычу ко князю Владимиру. Что он в этом понимает? А у китайских купцов такой хвостик на вес золота дороже, чем бивень единорога». «Так вот, за золотом-то мы и пришли», — сказал Ботан, чтобы решить все вопросы разом. «Беда у нас», — добавил Костя.
«Да еще какая!»
— веско молвил Колобок и тут же изложил капитану и суть проблемы, и причины ее возникновения. Садко выслушал, не переспрашивая. Все ему тут было понятно. Сам в долгах великих бывал, сам неправду терпел. «Худо, что теперь Васька за нами увяжется со своими ушкуйниками», — сказал он после долгого раздумья. «А мне морские сражения устраивать нынче не с руки. Тут ж не до золота. Хотя и у меня в нем нужда есть. Не по своим делам выхожу в море. Нанял меня тот странный парень, которого ты, Костянтинушка, чуть насмерть не зашиб».
«Так не зашиб же», — сказал Колобок. «А нечего на палубе торчать, если ты не в команде. А что за парень?»
«А», — сказал Садко и махнул рукой. «То ли принц, то ли герцог Славянных островов. Приезжал в Новгород купить наших финифтяных побрякушек, невесте на свадьбу».
«Ну что ж, дело молодое», — солидно сказал Колобок.
«Да не такое и молодое», — возразил капитан. «Невеста не для парня, а для его старого дядьки-короля. И за этой невестой еще придется заехать на остров Ивернее. А уж как доставим красную девицу к дедуле Седому, тогда по погоде и определимся, куда далее идти». «Нам все равно», — сказал Нил Филимонов. «Нам нужно золото, много золота». «Отроки», — ласково сказал Садко. «Я вам что, морской разбойник на деревянной ноге и с перевязанным оком? Отродясь, моя царевна Волхова под черным прапором не хаживала. Нет, конечно, всякое бывает на море, когда и повезет немножко. Встретишь корабль с ценным грузом, но без моряков. Пропали таинственным образом. Вы не смейтесь, так бывает, что волной смывает. Да только торговый человек на везение не рассчитывает». Капитан с тоской поглядел на гусли, что висели на стене каюты. «Эх, может, зря я поменял черствые корки певца на пышные пироги купца?» – вздохнул он. «Насыпал бы я вам золото, хоть цельный рогожий куль. Да у меня все богатство в дело вложено, в корабли, в товары. Так ведь торговля нынче под откос катится. Ганза окаянная в дружбе клянется, а сама цены сбивает. Склады ломятся, трюмы трещат, наличности нет». «Видимо, и до вас добрался всемирный экономический кризис», – важно сказал Ботан. Типичная панорама перепроизводства. Раньше надо было в кэш выходить. Садко не стал спрашивать, что за непонятку выдал ему непрошенный пассажир. Потому что хороший русский купец в те былинные времена просто обязан был понимать и варяжские, и греческие слова. Иначе немного бы он наторговал.